Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». 5 лет назад на станции Беллинсгаузен в Антарктиде был освящен храм во имя Святой Троицы. Это самый южный православный храм на планете. И сегодня мы хотим рассказать вам об истории его создания и о людях, благодаря которым он появился на самом краю Земли. Гость нашей программы – инициатор строительства храма в Антарктиде, парашютист, испытатель Петр Задиров. Мы побеседовали с ним в гостиной православной энциклопедии. В 1819 году, 190 лет назад, из Кронштадта вышли два парусных судна – «Восток» и «Мирный» под командованием Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Первая русская антарктическая экспедиция считается одной из самых важных и трудных когда-либо совершенных. За 45 лет до этого знаменитый Кук, приблизившись ко льдам Южного полюса, утверждал, что далее пройти невозможно, и поставил под сомнение сам факт существования шестого континента. В январе 1820 года Фадей Беллинсгаузен сделал короткую запись в вахтенном журнале. Явственно наблюдаются признаки суши. Так было зафиксировано одно из величайших географических открытий – открытие Антарктиды.
Благодаря этому открытию на карте появилось много русских названий. Острова Шишкова, Мордвинова, Петра I, земля Александра I, русские острова. В Антарктиде самый суровый климат на Земле, с температурой воздуха до минус 89 градусов по Цельсию. 95% территории покрыты льдом. На сотни километров вокруг лишь гигантские айсберги, заснеженные горные цепи и пустота полярных плато. С середины 20 века на континенте разными странами стали создаваться научные станции. Первая советская станция «Мирный» была открыта в феврале 1956 года. Через несколько месяцев была предпринята экспедиция в глубину Антарктиды.
Первый санно-тракторный поезд отправился вглубь континента. Труден каждый шаг, а впереди 400 километров и большая высота. Не хватало кислорода и людям, и машинам. Но вот основана станция Пионерская. Четверо остаются. Они будут работать. Коротать тревожный досуг.
Шестой континент хранит огромные, еще не освоенные запасы полезных ископаемых. И присутствие здесь – стратегическая задача для многих государств. Есть страны, уже заявившие о своих территориальных претензиях в Антарктиде. Так, Норвегия претендует на территорию, которая превышает ее собственную раз в 10, в том числе на остров Петра I, открытой экспедицией Беллинсгаузена. Всего в Антарктиде действует около 45 круглогодичных научных станций. У России их 5 – Мирный, Восток, Новолазаревская, Прогресс и Беллинсгаузен. Три станции находятся в законсервированном состоянии. 7 уже не существует. Население Антарктиды колеблется от 4000 человек летом до 1000 человек зимой. Этот огромный и загадочный континент означает для немногочисленных здесь людей и долгое холодное затворничество, и борьбу за выживание, как на чужой планете.
Итак, гость нашей программы – парашютист, испытатель, полярник Петр Задиров.
Петр Задиров входил в элитный отряд испытателей парашютов. Жизнь не раз проверяла его на прочность. Он пережил гибель друзей, тяжелые зимовки в Заполярье, не раз оказывался на волосок от смерти. Уже далеко не в студенческом возрасте, под 40 лет, закончил Кейптаунский университет. Потом в Москве защитил диссертацию. Свою работу связал с тем, что знал очень хорошо. Доставка с помощью парашютных систем всего необходимого людям, работающим в Арктике и Антарктике.
Здравствуйте, Петр Иванович.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как возникла сама идея построить храм в Антарктиде?
Идея возникла накануне 2000 года. Под Новый год ко мне в офис приехали полярники, среди которых руководитель Российской антарктической национальной программы Валера Лукин. И вот от него я первый раз услышал о предложении построить храм в Антарктиде. Дело в том, что мы только что вернулись в то время с Оренбургской области. Я прилетел со своей родины, где мы осветили храм в честь Казанской иконы Божьей Матери на моей родине. И вот он поздравил меня с храмом, поздравил с новым 2000 годом. И зашел разговор о том, что несколько десятков наших полярников покоятся на шестом континенте, но никогда ни храмы православные, ни часовни на этом континенте за всю историю существования Земли не было. И не взяться ли тебе, он меня спросил, вот имея опыт, построить еще там храм.
А почему именно к вам они обратились?
Мы и работали вместе в то время, и дружили. Работали моя авиакомпания частная, она сопровождала российскую вот эту национальную программу. Естественно, мы часто встречались по работе, поэтому они ко мне и приехали.
Я так вот услышал, вы сказали, что в Оренбурге был построен храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Это тоже была ваша инициатива, вот построение этого храма? То есть вы не один храм построили, выходит?
Да, это была мой первый храм, и это родина моя, родина матери, благодаря которой я, в общем-то, остался жив, потому что моя основная профессия – испытатель парашютных систем до того, как я стал заниматься полярной тематикой.
Остались живы благодаря матери?
Да, что благодаря молитв матери.
Расскажите, пожалуйста, немножечко подробнее об этом.
Были ситуации, когда я считаю, что чудом, но не только я считаю другие, которые знают об этом, чудом оставался жив. И вот один из таких знаковых прыжков или одно из знаковых событий – это когда у меня на испытаниях отказал основной парашют, и пока я боролся с тем, чтобы от него отсоединиться, потому что запасной вместе с отказавшим не работает, надо отсоединиться. У меня отказали замки, а запасной открывать было уже поздно, то есть он начал наполняться, но не успел, и я на огромной скорости упал фактически без обоих парашютов, и остался жив. И больше того, когда меня привезли в Москву в клинику, то оказалось, что у меня нет и ни переломов, и в общем-то, больших изменений тоже нет, потому что через 3 недели я снова приступил к прыжкам. Видимо, это настолько врезалось в память, что я как бы увидел сон через некоторое время, что я падаю, и вот вижу, что у меня отказ. И отказ такой, что я уже сделать ничего не смогу. И вижу, что я падаю на дорогу, ледяное, такая обледеневшая. И там точка, которая по мере того, как я быстро приближаюсь к земле, растет. И вижу, что это человек. И еще ниже я вижу, что узнаю, что это мать. И вот она снимает с себя оренбургский пуховый платок, шаль, и выбрасывает ее перед собой за 2 конца. И я в него падаю.
Да, Петр, какая чудная история. А как строили храм в Антарктиде? Что было самым сложным? Сама доставка храма в Антарктиду или строительство его?
Сложно было все. Первое, сложно было с финансами. С самого начала без финансов, вы сами знаете. Потому что все, что было у меня свободно, было использовано на тот храм. Еще саккумулировать, времена уже менялись, и не было возможности. И тогда мы создали, как бы моя авиакомпания создала благотворительный фонд, мы обратились за помощью к банкам, к нефтяным компаниям. И, к сожалению, отовсюду мы получили ответ, времена трудные, и ситуации трудные, нет у нас возможности поучаствовать. Но раздался один звонок, и он представился, что я Кравцов Александр, работаю в бизнесе. Мой родной брат священник. Я прочитал о вашем обращении, я готов быть рядом с вами.
А вы какой-то специальный материал подбирали для храма в Антарктиде?
Кедр, алтайский кедр. Во-первых, по его практичности, по его благородности, все-таки ведь из кедра из ливанского ладан варят, а это кедровый храм. Угадали мы, правда, там сейчас знаем мнение, сразу, когда он встал, особый запах, особый дух в этом храме. Но он стоял 1,5 года, и встала проблема его доставки. Корабли туда не ходили в то время. Это 100 тонн груза, потому что от гвоздя до последней там, рукавички надо было с собой везти.
Магазин. Он уже был собранный? Вы его собранным везли?
Нет, мы не везли его собранным, но его собрали, естественно, там, на Алтае. Его надо было разбирать, перевозить, но как и чем, мы не знали. И вот тоже с помощью Божией, вывели меня на директора Института океанологии, академика Лаппо Сергея Сергеевича, известного в науке, и сказали, что его корабль идет по научным целям в район Антарктиды. Обратитесь, может быть, он возьмет. я обратился и получил ответ, что мы перевезем. Мы все сразу решили. Вот сели на совещание, он приехал, сам академик, и сказал, конечно, вы только доставьте его до Калининграда, и дальше мой корабль его доставит. И не вздумайте предложить деньги. Это мой будет вклад. Я был несказанно рад. Я дошел к нему, поблагодарил, и он мне ответил. Это тебе спасибо за предоставленную мне возможность.
Для освящения построенного храма в Антарктиду приехали 30 человек. Священники, паломники, участники фонда «Храм в Антарктиде». Несколько суток добирались они на отдаленный континент через Европу и Южную Америку. К счастью, в этот раз до Беллинсгаузена удалось долететь сразу. Всего на пару часов облака над станцией разошлись, и чилийский самолет проскочил на грунтовую полосу с двух сторон, ограниченную пропастью. Февраля 2004 года епископ Феогност, наместник Троицы Сергиевой Лавры, осветил первый в Антарктиде православный храм. Теперь у Лавры есть антарктическое подворье, в котором служат ее иеромонахи. У Троицкого храма 6 колоколов – дар Христофера Муравьева-апостола, потомка знаменитого декабриста в четвертом поколении. Он путешествовал на яхте вокруг Антарктиды и оказался на нашей станции из-за плохой погоды. Христофер родился в Бразилии, а живет в Женеве, где работает банкиром в швейцарском банке. Проект храма утвердил патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Храм аскетичен и прост, выполнен в традициях русского зодчества. Именно такие храмы ставили первопроходцы на дальних открытых или завоеванных рубежах. Опыта строительства деревянных зданий в таком климате еще не существовало. Но архитекторы обещают храму долгую жизнь.
Никто не знал, вот, допустим, уникальный случай, что нужно от дождя не кровлю сохранять, а стены. Потому что здесь горизонтальный дождь.
Первым настоятелем храма Святой Троицы стал иеромонах Калистрат. Православный священник впервые в истории шестого континента остался здесь на зимовку. Представители ни одной другой конфессии никогда в Антарктиде не зимовали.
Никогда не предполагал, что вообще когда-то в жизни смогу ступить на антарктический материк и увидеть пингвинов. Только вот мультфильмы или там документальные фильмы про Антарктиду смотрел, видел и даже никогда не надеялся. Поэтому я сразу согласился.
Храм в Антарктиде стал уже местом паломничества. За 3 сезонных месяца в году на Беллинсгаузен приходят более 80 туристических судов. И православная святыня не может не привлечь внимание туристов, ведь это самое красивое и необычное здание на ближайшие тысячи километров вокруг. Но главное, здесь постоянно идет служба, совершаются таинства. 29 января 2007 года в храме Святой Троицы состоялось первое в истории венчание на шестом континенте. Они венчались на краю света – русская девушка Ангелина и подданный Чили Эдуардо. Русский Эдуардо еще выучить не успел, поэтому отец Калистрат задавал ему вопросы на венчании на английском.
Do you really have decision to take this Angelina and marry her?
Помяни, Господи, Боже наш, раба Твоего Эдуарда и рабу Твою Ангелину, и благослови их.
Собственно, Антарктида и познакомила будущих молодоженов. Отец Ангелины работал ведущим инженером на станции Беллинсгаузен и подружился со своим коллегой с чилийской базы Эдуардо Алиага. Вскоре тот приехал погостить к русскому другу в Питер, где и влюбился в его дочь Ангелину. Ради любимой Эдуардо принял православие и стал прихожанином православной церкви в Сантьяго. В чилийской столице они поженились. А потом, когда по долгу службы Эдуардо вновь собрался в Антарктиду, Ангелина, в лучших традициях самоотверженных русских женщин, отправилась к нему на край света, где они и решили венчаться.
Петр Иванович, а вот кто сейчас служит в Троицком храме?
Конкретно сейчас отец Сафроний, иеромонах Сафроний, молодой иеромонах.
Я вот был знаком с отцом Калистратом, который одно время там служил. Их туда ведь посылают ведь на, не на очень долгий срок, я так понимаю.
На год, на полтора. Там в зависимости от того, как стыкуются рейсы, корабли и прочее.
Вот как священнику там быть?
Ну, вы знаете, тоже были опасения, что не найдут священников. Сейчас очередь туда священников, и тот же отец Калистрат не может попасть, потому что... Ну,
так ему понравилось-то.
А вы понимаете, там понравится даже как бы так, наверное, не совсем правильно, потому что там человек или приживается, или отторгается. И вот это и даже среди светских. Вот это, эти регионы так. Или они как бы вот по душе, и тогда человек стремится туда. Или нет. И даже и среди монахов. Вот первый был иеромонах Калистрат, который был уже, по-моему, около трех зимовок. И сейчас очень с большой радостью бы пошел, если бы его туда послали.
А что так привлекает туда вот людей и монахов в том числе?
Не объяснить. Вот это вот какое-то притяжение, какая-то тяга. Ведь нам где-то комфортно, а где-то не очень комфортно. Вот кому-то там комфортно. И мне, я сам по себе знаю. Я очень стремлюсь попасть туда. Мне там очень... хорошо. Но я это объясняю, что все-таки там не такая как бы среда грязная в духовном плане. Все-таки человечество там еще мало осваивало. И взять континент, он мало населен, и мало загрязнен и экологией, и прочее. И даже вот тот же владыка Феогност, который освящал храм, он это тоже заметил, что вот какое-то ощущение там необычное.
Вот этот храм стоит на нашей российской полярной станции, а он известен на других станциях, где трудятся, скажем, ученые из других стран?
Да, рядом они с приходят? Нами же 8 полярных станций других государств. Приходят чилийцы очень часто, причем, если помните, по-моему, год назад совпала Пасха.
Пасха с католической.
Католические, они все во главе с начальником станции стояли на службе, все пошли на трапезу. Есть интересная даже фотография Троицы. Ведь у нас ассоциация для православного русского Троица – это цветущие березки.
Да, храм украшен листьями, да, травой.
Да, да. И вот есть, как бы, а вы знаете, что этот храм на другом конце земли, если там разгар зимы. И вот идет крестный ход, потому что храм-то Троицкий. И вот они идут, согнувшись под сильнейшим ветром, значит, с хоругвиями, в лицо бьет снег, метель. И это вот крестный ход на Троицу. Рядом с ними чилийцы, уругвайцы. И все. И потом они идут на трапезу к нам, к нашему батюшке.
Спасибо большое, Петр Иванович, за ваш замечательный рассказ. Спасибо.
Спасибо вам.
Как рассказывал один из бывалых полярников, Антарктиду можно назвать другой планетой. Настолько она отличается от любого другого региона Земли. Здесь меняются люди, их отношения, взгляды на жизнь. Здесь иначе ведут себя проверенные машины и оборудование. Здесь понимаешь, что испытывает космонавт, выходя в открытый космос. Это не просто ощущение одиночества или заброшенности. Это самый край. Дальше бежать уже некуда. Открытые двери – антарктический закон. Преступники и хищники здесь не водятся, а пингвины в домики не заходят. Люди знают, что на всех станциях все двери открыты. Это для того, чтобы согреться, а иной раз, чтобы просто спасти свою жизнь. Двери православного храма в Антарктиде тоже всегда и для всех открыты.
А теперь пришло время нашей рубрики «Русские патриархи».
Большой Московский собор 1666 года осудил и низложил патриарха Никона. Для царя Алексея Михайловича, не желавшего более противостояния с главой церкви, наиболее приемлемым кандидатом виделся архимандрит Троицы Сергиевой Лавры Иосаф. Человек пожилой, кроткий и абсолютно чуждый честолюбивых амбиций. Поначалу Иосаф отказывался занять первосвятительскую кафедру, ссылаясь на преклонный возраст, малую ученость и отсутствие опыта. Но, вняв слезным просьбам государя, в конце концов согласился. В исполнении решений собора по старообрядцам новый патриарх повелел лишать приходов и предавать суду священников, которые отказывались служить по новым богослужебным книгам. При патриархе Иосафе II была восстановлена традиция произнесения проповедей за богослужением. Продолжилось печатание книг, строительство монастырей и храмов. Изографом новый патриарх повелел писать иконы благолепно и не попадать под влияние западноевропейских живописцев. Священнослужителей не благословил присутствовать на свадьбах, если в них участвовали скоморохи, а всем жителям страны запретил торговать и посещать суды в дни церковных праздников. Патриарх Иосаф II правил русской церковью 5 лет. Умер в 1672 году и был погребен в Успенском соборе Московского Кремля.
Наша программа подошла к концу. Ее интернет-версию вы всегда можете найти на сайте Седмицы.ру, где помещаются самые последние новости жизни Русской Православной Церкви, а также религиозные новости со всех концов света. В следующую субботу мы встретимся снова и расскажем вам о жизни православных в Палестине. А я прощаюсь с вами и желаю всего доброго. Храни вас Господь!